Во имя Иисуса мы благодарим Тебя, поклоняясь пред Тобою, и просим Тебя, чтобы сегодня, как и прежде, обновленная милость Твоя могла погрузить нас в глаголы вечной жизни, потому что только благодаря Твоих слов, Твоей божественной силы, заключенной в этих словах, мы можем подниматься на вершины для нас недосягаемые. Мы можем постигать будущее и можем взирать на невидимое и славить Тебя, наступать на всякую вражью силу и побеждать ее. Я верю, Господь, что Слово Твое и сегодня явится могущественным орудием в нашей жизни. И сегодня чистит нас, поднимет и даст нам новую уверенность и надежду. И мы будем славить Тебя и радоваться пред лицом Твоим. Ибо это есть самое высокое благо – наслаждаться Словом Твоим и учиться у Тебя. И я молю Тебя, Дух Святой, чтобы сегодня Ты был нашим учителем. Яви милость Твою, мы предаем это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзаконие. С 22 стиха, глава 9. И... В Тавере, в Массе и в Киброт-Гатаве вы раздражали Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря, «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, «Владыка Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его». Дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали, Господь не мог вести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтоб умертвить их в пустыню. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою. Второзаконие. Второй закон, который Бог дал народу израильскому на равнинах Моавитских. И как я уже говорил, Богу не было никакой бы надобности снова и снова повторять одно и то же. И особенно второзаконие это говорит о втором законе, о котором мы говорили с вами, что Бог нечто хочет показать народу своему новое. То есть как будто бы тот же закон, но в этом законе Бог откроет нечто новое, еще то, чего не знал его народ. И в силу того, что Моисей говорил это на равнинах Моавитских, ведь все уже с ними произошло, и как будто бы не было никакой надобности повторяться. Но Бог повторяет снова там, где они были. И раз Духу Святому угодно повторить это, мы будем сегодня повторять, какое значение имеет для нас эти стоянки народа израильского в Тавере, Киброт-Гатаве и также в Кадес-Варне. Начнем с Таверы. Что получилось в Тавере? Почему Дух Святой напоминает? Что Он хочет нам напомнить и на что обратить наше внимание? Слово Божие говорит, в Тавере народ израильский стал роптать, и возгорелся гнев Господень на них, и огонь Господень стал истреблять край стана. И тогда народ прибежал к Моисею и сказал, согрешили мы пред Господом, помолись о нас. И Моисей упал и молился пред Богом, и гнев Божий утих, и поражение народа прекратилось. И само слово «тавера» – это горение или же сожжение ропчущего народа. Практически это произошло в Киброт-Гатаве. Стоянка народа израильского в 3 днях пути от горы Синай недалеко от моря. Как раз на том месте, где Бог давал им закон. Кажется, народ израильский уже все сделал, он знал уже своего Господа, он встретился с ним, и вдруг снова начали роптать. Если мы просто посмотрим на это как на историю, тогда не было никакой надобности смотреть просто как на историю. Но все то, что случилось с народом израильским в пустыне, будет случаться и с церковью в пустыне этого мира. Пустыня – это мир, лишенный благодати. Бог проводит нас через этот мир. Когда вы ощущаете особое благословение в Церкви Божией, И когда вы растворяетесь в ней и начинаете жить ее уделом, то вы уже не идете по пустыне. Пустыня миновала, вы вошли в Ханаанскую землю. Но если вы чувствуете сухость, пустынность, одиночество, неприкаянность какую-то, это говорит о том, что Бог вас все еще ведет по пустыне. Да, вы стали членом тела Христова, вы вошли в церковь, но редко какой человек может засвидетельствовать, что он растворился в теле Христовом. Когда вы растворяетесь в теле Христовом, то вы уже не испытываете пустыни, и вы не можете роптать, потому что вас захлестывает счастье, которое бьет через край. С вами уже ничего не может такого случиться, что вы начнете роптать. Потому что вы вошли в такое состояние, где нет места никакому ропоту. Ропот может быть только там, когда человек на опыте еще не слился с телом Христовым. Хотя он и клетка этого тела, но он еще не слился на опыте с ней. Юридически он стал ею, он дал согласие, заключив завет с Господом и с телом его, сказав, я хочу быть членом данной церкви, поместной церкви. Только членство поместной церкви дает право и возможности человеку растворяться в теле. Членство Вселенской Церкви не дает такого права. Такие люди все еще находятся под проклятием, блуждая и не зная своего шатра. Человек должен знать свое место. Он должен найти какую-то церковь, где он может питаться, которой принадлежать. И только там он может быть членом тела, раствориться. Только там Бог может работать на него. Очень многие люди не хотят сегодня быть членами поместных церквей для того, чтобы быть себе Богом, себе пастором, себе епископом и апостолом и пророком. Зачем подчиняться кому-то и чему-то? А если войти в такую церковь, то только на правах руководителя. То есть не обязательно занимать пост руководителя, можно все время оттуда давать свои тайные директивы и что-то возмущать, кого-то возмущать. Такие люди постоянно будут чувствовать неприкаянность. Они будут сироты. Они постоянно будут искать себе единомышленников. Но человек, однажды растворившийся в теле Христовом, не ищет более единомышленников. Потому что он уже растворился в теле, и теперь действительно Вселенская Церковь стала его церковью. Он чувствует ритм этой церкви, но в то же время он чувствует ритм всех общин. Теперь он уже не отделяет себя как секту. Теперь снова, что же произошло? Почему происходит этот ропот? Как происходит этот огонь Божий и начинает уничтожать? И там написано «с края стана». То есть горение не началось где-то в центре, но началось с края, и огонь Божий стал уничтожать. Люди стали падать не от сатаны, который преследовал их, не от змеев, которых Бог наслал, а от самого божественного огня. Мы уже говорили, что часто люди говорят, помолитесь, сатана восстал на меня. Но очень часто не сатана восстает на таких людей. Люди в пустыне, на них всего больше, если и восстает, то только Бог. И если восстает сатана, то Бог допускает это по той простой причине, что люди выходят с территории, которую назначил им Бог. Бог сказал, идите вот сюда. Они не хотят идти туда, куда посылает Бог. И потому Бог предает их то змеям, то тому. Но практически сам Бог выступает очень часто против них. И поражения в пустыне, которые происходили, больше людей умирало от поражения, которое посылал сам Бог, приходил ангел Господень и поражал, нежели от змей, от скорпионов, или же от Амалека, или еще от каких-то народов. Больше людей в пустыне пало от поражающего бича Божия. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Гордый человек никогда не признает власти и начала субординации. Хотя он и говорит, он признает ее языком своим, но на опыте сердце его не надломлено. Он все еще чувствует свою крепость, свою правоту, пока он не получит личного откровения. Или пока он не обратится к каким-то пророкам, которых нет в его церкви. Что скажет, у вас есть пророки, они бегают по церквам. Это люди, находящиеся под проклятием. Если они имеют авторитет какого-то пророка на стороне, и у них в церкви, где они члены церкви, нет авторитетного человека, значит эти люди в пустыне. И притом под проклятием. Не все люди в пустыне были под проклятием, но именно эти люди, которые отделяются от единства веры. Что значит отделяться от единства веры? Единение душ всегда должно быть. В каждой поместной церкви Бог поставляет своего помазанника, которому люди должны повиноваться и следовать за ним. Никто не может независимо от него следовать за Иисусом. Учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, говорит о том, что мы не можем сами быть себе вождями, потому что божественная структура тела Христова говорит о том, что рука не может действовать сама по себе. Иногда так случается, что рука начинает конвульсироваться, независимо от моего мозга. Происходит какая-то болезнь, парализация, либо она просто висит, либо начинает двигаться тогда, когда я не хочу. Я видел людей, паралитиков, которые держали свою руку, она у него начинает дергаться, он ее держит. Мозг не контролирует. Произошло что-то между мозгом и его рукою или его ногою. Я встречался с человеком, который говорит, вначале думал, это одержимость. А у него просто болезнь, у него начинает конвульсия в ногах, он не падает, но ноги начинают очень быстро передвигаться. Просто в прямом направлении, он не может поворотить ни налево, ни направо. Он пришел весь поцарапанный ко мне и говорит, вот опять это со мной случилось, и там кусты ожины были, он залетел прямо туда, пожилой же человек. И говорит, вот врачи ничего не могут, вот это приходит, так резко начинает, вот он бывает сидит на скамейке, его начинает колотить. То есть они говорят, что мозг не контролирует твои ноги, то есть руки его контролируются, тело, а ноги нет. То есть вот эта часть потерялась. Точно так и здесь. Те члены церкви, те христиане, которые не присоединяются к телу церкви, они находятся в пустыне под проклятием на краю стана. И вы знаете, так как они сами это сделали, потому что сам человек может себя присоединить, сказать «я хочу, и я наклоняю мою выю». Часто Бог говорит «наклоните свою выю». То есть смиритесь пред Господом и вознесет вас. Нет, они не хотят смиряться. Они говорят, а я так не понимаю. Я спрашиваю, скажите, какое положение вы занимаете в церкви, что вы так не понимаете? Он просто рядовой человек. Он приходит, допустим, совершенно спокойно, в любую церковь заходит и начинает сразу к пастору идет. На каком основании у вас происходит то-то и то-то? Почему вы делаете так-то и так-то? Какое право вы имеете делать то-то и то-то? Это люди на краю стана, которые ропщут. Они не знают, что это есть ропот пред Господом. Они недовольны тем, как ведет их Бог. Они не удовлетворяются заповедями Господними. Они не понимают их так, как говорит их Бог. Они хотят их по-своему понимать. И, конечно же, такие люди начинают уничтожаться огнем Божиим. Они умирают от этого огня. В буквальном смысле наши тела продолжают жить, мы продолжаем функционировать, продолжаем посещать церкви. Но мы уже умершие от этого божественного огня. Божественный огонь сжег нас. И теперь, когда он сжег, и эти люди умерли, они уже никогда не смогут восстать. Еще хочу сказать одно. Люди, умершие в пустыне от ропота, от огня, не погибли навечно и навсегда. Нет. Они потеряли возможность наследовать обетование, возрастать в духе и следовать дальше. Я понимаю, существует понятие «это погибшие люди». Нет, они для нас образ, чтобы мы не были работниками. Обычно такие люди, приходя к своему концу, начинают плакать и метаться и говорить «Господи, прости меня! Господи, буду ли я спасен?» Обычно у таких людей вопрос спасения становится очень острым. В момент, до тех пор, пока они что-то ищут, они могут смело ложить руку на Библию и говорить «в любое время буду восхищен прямо сейчас». Они дерзают, они утверждаются в своей праведности, но когда подходит подлинная смерть, от их псевдоправедности не остается и следа. Они начинают метаться, не понимают, почему с ними так случилось, не понимая, что с ними случилось. И явно начинают искажать Слово Божие. И я думаю, каждый из вас, быть может, не совсем каждый, но встречались с такими святыми, которые в своей жизни перед смертью умирали такой смертью, что вы не хотели бы подражать их жизни и умирать такой кончиной. Не хотели бы. Даже отступник Валаам хотел умирать смертью праведника. Он сказал, да умрет душа моя смертью праведника. Он хотел этого, но не пришла к нему праведная смерть. Он был поражен мечом народа израильского, потому что он проклял народ израильский, косвенно проклял, научив Валака, сына Сиппорова, царя Моавитского, как вести в соблазн народ израильский, который согрешит, и тогда можно взять его голыми руками. Поэтому та вера, горение, сожжение – это ропот народа, когда святые не соглашаются со структурой Евангелия, структурой правления, структурой тела. Почему Дух Святой все время нам это напоминает? Потому что от этого будет все зависеть. Иногда люди говорят, почему вот это не так или то не так. Как только вы признаете правильную структуру тела и поймете, что вы не являетесь головою, вы скажете «Христос – глава». Правильно, Христос глава, но он поставил каждой церкви главу. Пока он там, он полностью поставил своего заместителя здесь. И он хотел, чтобы на него надеялись и уповали точно так, как на него самого. Он сказал, вот я посылаю вас так, как послал меня Отец. Точно на тех же основаниях, с той же властью, с тем же духовным авторитетом. Кто примет вас, принял меня, а кто принял меня, принял пославшего меня. Кто не примет вас, тот не принимает меня, кто не принимает меня, тот не принимает пославшего меня. Вы видите, насколько опасно бороться с теми, кого поставил Бог. Я не говорю с теми, кого вы выбрали, я говорю с теми, кого поставил Бог. Очень редко избрание человеческое может попасть на того человека, которого выбирает Бог. Обычно люди не так смотрят, как Бог. Они не смотрят так. Иногда они начинают как будто бы по Писанию разбирать человека. Но вы знаете, как смотрит на человека Бог? Вы знаете, что у Бога нет прошлого человека. У Бога есть только настоящее. Ваше прошлое в Иисусе полностью все омыто кровью, ничего нету. Но тем не менее, народ, выбирая себе правителя, обязательно захочет узнать, как он родился и как он прошел свой путь. Это нужно, но все-таки божественное избрание непреложно. Вот когда Бог выберет кого-то, он никогда не изменяет самому себе. Человек может быть хоть в каком состоянии, если Бог его выбрал, он все равно приведет его к этому посту. Как бы ни случилось с Моисеем, что бы с ним ни случилось, 40 лет в Египте у трона его выбрал Бог, а потом 40 лет в пустыне, и все-таки Бог поставил его туда, куда выбрал, от рождения, еще он был в чреве. Запомните, посты, духовные посты Богом даются до рождения человека. Прежде чем человек родился, ему уже назначено служение в теле Христовом, и Бог приведет его к этому служению, обязательно приведет. Поэтому человек должен успокоиться и не помогать Богу занять свое место. Он должен спокойно вращаться вокруг своей орбиты, вокруг оси по своей орбите, как мы говорили. Любое противление – это ропот. И тогда, как я сказал, происходит сожжение. Это мы смотрим то, что происходит среди нас, людей пустыни. Часть людей в пустыне под проклятием, часть под благословением. Конечно, пустыня – это не обетование Божие. Почему они роптали? Причина была того, что они говорили, но ведь написано – молоко и мед – виноградные масляничные сады. Ну куда ты нас привел? Ну где эти масляничные сады? Ну где это все? Ну где эти чудеса? Ну где эти знамения? Где эти исцеления? Где это все? По крайней мере в Египте мы могли пойти к любому жрецу. И он мог какое-то снадобье дать выпить, заговорить, обратиться к какому-нибудь богу, там, к лягушке, к черепахе, к змею, к комару, к кошке какой-нибудь. Там всем животным поклонялись. И оно работало. А ты говоришь, что вот наш Бог сильнее. Ну где этот Бог? Хотя уже видели руку превознесенную. Бог вывел вас из Египта. И тем не менее, люди, вышедшие из Египта, забывают, откуда их вывел Бог. Забывают ту скалу, из которой они сечены, и тот роп, из которого они извлечены. Забывают, что если бы не милость Божия, они не были бы ни в этом собрании, ни в другом. И вообще, их жизнь давно уже была бы попранной. Но не все еще пред Богом. Теперь далее здесь говорится о Киброт-Готаве. Вы раздражали Господа в Киброт-Готаве. Это то же место, что и Тавера. Только Тавера – это край стана. Киброт-Готава – это, как я сказал, она находится 3 дня пути от Синая. Народ занимал достаточное место в этой пустыне. И народ уже не просто стал роптать, а прихоть появилась. Пришельцы среди народа обнаружили прихоти. Бог не изгнал пришельцев. Я не знаю, откуда они пришли. Многие вышли вместе с народом израильским из Египта. Но помимо того, что многие вышли из Египта, по пути, когда народ израильский шел, было много таких пришельцев, которые присоединялись. Слух о том, что Бог вывел Израиля великой рукою и ведет его в обетованную землю, достиг очень многие отдаленные племена и страны. И очень многие люди, не найдя пристанища в своей стране или же будучи изгнанниками, в своей стране по какой-либо причине, или же, будучи просто преступниками, бежали от мести какой-нибудь кровавой в своем племени и присоединялись к народу израильскому. Они назывались пришельцы. Не те, которые вышли из Египта, повторяю, пришельцы, которые пришли к ним, конечно, и часть те, которые вышли. И вот эти люди обнаружили прихоти, потому что они не были выведены рукою высокою и превознесенную. Они не видели тех чудес и знамений. Они просто слились. Вы знаете, когда вы прошли особый путь, и Бог вас испытал, и у вас есть группа людей, испытанная боем, вы прошли многие испытания, и потом вливается какой-то человек или какая-то группа, которая совершенно не знает этого. Вы готовы идти за Господом, но они начинают роптать и говорить, что это такое? И вот они обнаружили прихоти. И когда человек что-то обнаруживает, какую-то прихоть, и начинает о ней говорить, оно как зараза начинает распространяться и на тех, которые видели руку превознесенную. В чем заключалась эта прихоть? Опять в том же, где эти виноградные масляничные сады? Манна в наших глазах, она уже нам надоела. Мы устали смотреть на нее. Ну, мы хотим каких-то витаминов. Хотя, в общем-то, в этой манне были все витамины, но вкусовые качества манны не обладали вкусом репчатого лука. А им хотелось, ну, чего-то остренького, кислого чего-то. Ну, не обладал ни кислым, ни горьким. А был сладковатый хлеб такой. Но, тем не менее, у него было горечи и кислоты для тела достаточно. Но так как человек не чувствовал здесь, то он начинал вспоминать. Мы ели лук репчатый, такой лук. Дыни были там, но здесь ну, ничего, ни фрукты никакой нету. То есть захотелось витаминов, захотелось вот чего-то особого людям. Они стали грустить. Вспомните, как мы покаялись. Вот были времена, вот действовал Дух Святой. Они не знают, что в момент того, как они покаялись, и все то действие, это был репчатый лук, это был Египет. Они этого не знали, что они просто служили Богу душою своей. Это было служение души. И вот там, конечно, все было. Но потом они стали тяготиться от этой души. Душа настолько взяла их в рабство и заставила их строить себе славу. Сколько сегодня мечущихся людей, которые страдают внутри от самих себя. Душа рвется к славе. Душа чего-то хочет, но где-то во внутреннем человеке они находят удовольствие в законе Божием, а не удовольствие в материальных благах, а душа стремится к материальным благам. Киброд Гатава говорит о людях, которые взяли приложение бесплатное и сделали его первостепенным для себя. Ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все, материальное благо, приложится вам. Но нет, они дают свои десятинные приношения с одной единственной целью, чтобы им приложилось как можно скорее это материальное. Сколько мы будем жить манной? Манна – это слово веры. Слово Божие прямо говорит, не одним словом будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божиих. И это говорилось о манне. Манна исходила прямо из уст Божиих, и ею можно было жить, не умереть. Можно было не умереть, довольствоваться этой манной. Душа не довольствуется манной. Павел говорит, во внутреннем человеке нахожу удовольствие в манне, в законе Божием. Нет, это не младенческая пища. Слово Божие прямо говорит, есть люди, которые понимают, что манна – это младенческая пища. Манна не есть младенческая пища. Апостол Павел конкретно говорит коринфянам, в первом послании Коринфянам, что все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье из последующего камня. То есть камень же был Христос. Следовательно, они вошли в духовность. Иногда люди говорят, что пока мы младенцы, мы ропщим, но когда мы войдем в духовность, вот именно младенцы входят в духовность и начинают роптать. Вначале они стремились стать духовными, но когда они вошли в духовность, это не говорит о том, что они стали духовными. Да, им была предложена этим младенцам духовная пища. И их отлучали от соски, от репчатого лука, от дыней, от мяса с котлами. Их начали отлучать. Дух Святой начал отлучать их. Живи теперь верою. Я тебе даю на сегодня, не думай на завтра. Боже, как я буду жить? Все взвинчивается, цены взвинчиваются, работы не достать. Муки нет, сахара нет, того нет. Как я буду жить? Вы скажете, ну мы не болеем этим здесь. Болеете. Человек всегда этим болел. Засыпь его всем, и все равно он будет переживать. Когда только эти лжепророки сказали, что в Портленде будет землетрясение. Вы знаете, что многие святые поскупали мешками рис. Одна бабуся купила что-то 100 баночек с лишним только горчицы. ну сработало вот это вот старое у нее, вот быстро-быстро затариться вдруг. Вот, ну, повыходили из домов, некоторые посбегали, бросив свою паству, пастора, посбегали вообще из Портленда, уехали в Калифорнию. Страх людьми объял. Люди обращались к своим пасторам, так будет это или не будет, мы не можем вам сказать, а вдруг мы скажем, не будет, а будет. То есть поступайте, как знаете, как в той сказке, летите, как хотите, там вот волк под горой, и вы летите, как хотите, я не отвечаю за вас. Убережете свои крылья, только крылья берегите. И точно вот не в церковь приходят, а в сказку какую-то, где не могут найти защиты, не могут найти совета, нету убежища и нету прибежища. Ропот вот этот и прихоть обнаружившая, она говорит о том, у нас есть обетование Божие, и мы должны взять. Конечно же, я всегда за обетование Божие. Святые должны их взять, и они их возьмут. Но только вначале нужно взять манну, Царство Небесное, божественную пищу. Во внутреннем человеке я нахожу удовольствие, а во внешнем вижу, наоборот, недовольство. Что же мне делать? Хочу делать добро, не получается, делаю зло. Глаза мои, сердце мое направляется в другое место. И благодарение Богу. Бог дает силу в крещении. Он дает эту силу, чтобы ликвидировать узы души, уничтожить ее, но человек должен дать согласие. Он должен жить Словом Божиим, а не видимыми обстоятельствами своей жизни. Боже, немедленно спаси моих детей. Человек ропщет, Боже, почему? Почему я вижу вот у этого брата или этой сестры, дети ее с ней? Чем я хуже ее? Я что, не так тебе служу? Сестра, скажи секрет. Почему твои дети с тобою? Она говорит, милость Божия. Боже, почему я недостойна твоей милости? Почему мои дети не такие, как ее дети? Нужно стать на Слово Божие. Иногда даже человек видит, Боже, ну почему? По жизни я лучше ее. И действительно бывает лучше. Никто не знает этих тайн. И никто не говорит за лучше и хуже. Вся соль заключается в том, встаньте на Слово Божие, исходите от Него. Бог сказал, ваши дети спасены, значит спасены. Если я не верю этому спасению по слову и смотрю на обстоятельства, у меня прихоть. Я хочу, чтобы они были вот так, чтобы я их видел. Я хочу вот такой пищи, я хочу вот такой жизни особой пред Богом. Если Бог обещал, то пусть дает. Потому что я правильно сею, пусть дает. И Моисей, видя это, говорит, Господи, еще немного побьют меня камнями. И Бог сказал, я дам им пищу. Он говорит, да где мясо им столько достать? Прикажешь ли заколоть всех волов и овец? У меня в стане, это уже Моисей разговаривает с Богом, 600 тысяч пеших. То есть это было 600 тысяч войска. От 20 лет и выше мужчины 600 тысяч. И до 50. Дальше не считались. Счет велся от 20 до 50. Вот таких мужчин от 20 лет до 50, не включая левитов, было 600 тысяч. Следовательно, там было несколько миллионов. Теологи говорят, два, одни говорят, три. Будем говорить несколько миллионов, потому что сколько было юношей до 20, и сколько было после 50, не включая целое колено левиина, а сколько было пришельцев, а сколько было самого народа, и детей было много, то уже несколько миллионов. Как ты их накормишь? Он говорит, накормлю. И когда Бог дал перепелов, люди посчитали это благословением. Видите ли, в пустыне только манну мы должны есть и только манной довольствоваться. Но если мы потребуем, чтобы Бог нам дал в пустыне то, что Он пообещал нам в Ханаане, то это не будет благословением. Вначале народ израильский понял великое благословение. Ешь мясо столько, сколько хочешь. Наконец-то, аллилуйя, слава Богу! Но не тут-то было. Вы знаете, почему они умирали? Киброт-Готава – это гробы прихоти или пресыщения, то есть дословный перевод объедения, умирали от объедения. Наелись настолько, что стали умирать от объедения, потому что началось проклятие. То есть это благословение, которое было дано им, было как проклятие. Если люди неправильно исповедуют Слово Божие, хотя и Слово Божие заменяют первостепенным второстепенным, и получают все-таки, наконец-то получают. Роптали, потом перестали роптать, увидели перепелов и стали славить Бога, наконец-то. Запомните, если вы роптали и мучительно, томительно ждали, ну когда же придет моя звезда, и вы называли звездой это материальное благо, когда же они наконец-то придут? Это был ропот, это была прихоть, вы хотели жить, вам Вы не довольствовались манной, что Бог вас хранит. Самое главное – вечное положение во Христе Иисусе. Вечное положение. Выше его ничего не может быть в этом мире. То, что мы имеем – спасение и будущность, которые не имеют нечестивцы. Вы уже ее имеете. И если человек не радуется этому и скорбит от того, что у него бизнес пока не ладится, это опасно. Бог даст ему бизнес. Бог даст ему благословение, но это будет проклятием для него. Потому что он заменил второстепенное первостепенным. Сделал его первостепенным. Бог должен быть на первом месте. Духовное благословение на первом месте. Знание и понятие, что мы приблизились к исходной черте, к концу. И началось великое поражение. И Моисей говорит, вспомните об этом. Дух Святой нам сегодня говорит, вспомните о Киброт-Готаве. Далее в этом же стихе говорится, в массе вы раздражали Господа. Масса или же мерива, еврейское слово – это искушение, мерива – это укорение. Это произошло в Хариве у горы Синай в Рефидимской долине. Харив – это сухость, пустынность. Здесь Моисей принес жертву завета у подножия горы Синай. Юноши закололи тельцов, он поставил 12 камней, окропил книгу кровью и половина крови, окропил народ и сказал, это кровь завета, который Бог заключил с вами. Именно здесь Моисей встретился с ангелом, говорящим из тернового куста горящего. Именно к этой горе Хариву приходил также и Илья. Вот здесь, у этой горы, они начали роптать. Бог не дал им воды вовремя. У Бога было свое время. Мы уже говорили, Бог испытывал их голодом и жаждой, чтобы испытать, вполне ли их сердце предано Господу. Сможешь ли ты прославить Господа, если не получишь воды? Действительно, ты любишь Его настолько, что если даже и не будет воды, и не будет хлеба, и ты будешь голодать, сможешь ли ты тогда прославить Его? Апостол Павел говорит, я могу славить Его. И не только я, но и идущие за мною. Что может отлучить нас от любви Божией? Скорбь, голод, нагота. Это не могло отлучить. Люди голодали, и сатана говорил, это за грех, это не благословение. Бывает голод, как проклятие, а бывает голод, как испытание. Бывает нагота, как проклятие от сатаны, а бывает от Бога. Бог испытывает в своей пустыне, не дьявол, Бог. Как я говорил, бывает поражение от Господа, бывает от дьявола. Бывает дьявол уничтожает человека, бывает Бог. Когда человек приходит в храм Господень, и огонь Божий падает и сжигает его за то, что он, не имея права кадить, взялся за кадильницу. Или же, когда, имея право кадить, всыпал неправильно курение, или же не того огня взял, и Бог убивает его. Это совсем одно дело. И совсем другое дело, когда Амалек начинает вас уничтожать там, когда вы отстаете. Не нужно отставать. Вы скажете, как отставать? Люди отстают иногда. А зачем быть на каждом служении? Для меня одного достаточно. Вот так достаточно. Если, а как, а что, это отстающие люди. Амалек убьет вас. Не нарушайте этой великой субботы Господней. Почтите ее, придите, Бог благословит вас. Благословение идет только через тело, вне тела нет благословения. Вы скажете, но где же оно? Бог испытывает вас. Если вы любите церковь, тело его, если вы наслаждаетесь им, поймите, все равно Бог благословит. Если вы чувствуете голод или жажду и говорите, Боже, что случилось? Ведь я все правильно действую. Продолжайте стоять на его слове, оно придет. Бог испытывает, будет ли ваше сердце предано ему. Сможете ли благодарить его, независимо от чувств? Чувства недовольны, тело недовольно. Но просвещенный разум и освобожденная воля человека могут делать чудеса. Вы начинаете славить Бога и говорить, не все роптали. Ропотники умирали, но не все. Если бы все роптали, умерли бы все. Но, как я говорил, когда это тело и один член больной, если его не отсечь, то умрет все тело. Поэтому беда грозила всему телу, и всякий раз, когда согрешал один человек или группа людей, Бог хотел уничтожить весь народ. И был посредник Моисей, который падал перед Богом и говорил, Господи, не уничтожай народа Твоего. Бог все равно уничтожал ропотников. Он сказал, кого помиловать, помилую. Кого наказать, накажу. Кого он будет миловать? Конечно, не за всякий грех он наказывал смертью здесь людей. Но все-таки эти ропотники, они умирали от объедения. Моисей вымолил, чтобы невинные люди, которые составляют одно тело во Христе Иисусе, не умерли. Я сегодня молюсь об этом. Я знаю, что среди нас и среди любой церкви Иногда люди показывают перстом вашей церкви. И четыре пальца где-то на себя или три пальца. Одним пальцем на нас. Посмотри, ты одним пальцем показываешь, вот сколько у нас есть, вот у вас в три раза больше. Этого же, что есть у нас. Потому что это есть везде. Ропотники были всегда и всегда будут. Всегда были плевелы и всегда будут, пока Бог не соберет их и не свяжет в связки. Все это происходит в духе, это не происходит в буквальном смысле слова. Они в буквальном смысле слова не возьмут и не покинут эту общину. Они просто могут перейти в другую или уйти в мир, но это не говорит о том, что плевелы ушли. Настоящий плевел не уйдет до тех пор, пока мы его не уберем. А убирать будет Бог, но убирать через наше провозглашение во имя Иисуса Христа, да будут сорваны плевелы и связаны в связке. Мы должны взять слова Божии и исповедовать их. Да будет. Бог ждет, чтобы кто-то начал свидетельствовать, провозглашать. Да будет. Чтобы это слово совершилось. Пришло время, Бог открыл, и святые должны провозглашать без страха и сомнения. Да будут связаны плевелы в связке. Сатана скажет, а вдруг ты плевел? Слушайте, плевел никогда не будет молиться себе. Никогда. Святые должны иметь дерзновение, приходя к престолу благодати. Плевел – это человек, не имеющий плода. Я объясню и объяснял, что такое плевел. Плевел – это человек, у которого такая природа. Распри, разногласия, ссоры, прелюбодеяние, нечистота, непотребство, ложь. А пшеница – это те, плод духа, Галатам 5:22. Любовь, радость, мир, кротость, благость, вера. Вот это плод духа. Вот это пшеница, а вот это плевел. Есть люди, которые говорят, но я вижу в себе вот это раздражение, так что, я плевел? Нет, если ты видишь и борешься, ты не плевел. У тебя есть добро, поэтому твое добро. Ты это видишь, и ты борешься с ним. Плевел тот, кто говорит, от этого никогда не отделаешься. Я родился горбатым, горбатым умру. Могила не исправляет горбатого. Напрасно люди говорят, горбатого могила исправит. Не исправляет. Приходится одежду резать и скрывать его порог, чтобы хоронить, чтобы не видели горбаты. Все равно знали, горбатый был, горбатым умер. Но Слово Божие говорит, что люди, которые не имели и не взяли свое положение во Христе Иисусе, думая, что они по смерти его возьмут, или вот там они станут совершенными, то, что мы достигнем здесь, вот тем и будем там. Что мы получим здесь, тем и будем там. Поэтому еще раз я хочу сказать, что масса мерива, когда люди ропщат, нету воды. Плод духа, любовь. Любовь, она долго терпит. Вот она может долго терпеть и славить Бога. Не просто терпеть, а терпеть столько, сколько нужно. Долготерпение, смысловое значение, терпеть столько, сколько нужно. То есть, сколько Бог хочет. Это значит, сроки все в себе убить. Не считать, Господи, ну сколько, год, два, сколько, ну сколько мне еще ждать? Вот Иосиф, он не знал, сколько он будет еще ждать. В железо вошла душа его. Он не имел откровения, сколько он будет сидеть в этой темнице. Срока ему никто не заключал. Ему не сказали срок. Он спрашивал у некоторых людей, подошел к одному седому старику, спросил, сколько тебе лет, отец? Он говорит, 87. Когда ты сюда попал? Он говорит, 22 года мне было. И ты до сих пор здесь, да, и тебе не дали, нет, мне не дали, к другому, к третьему. Это были такие времена, когда срок заключения не давался. Посадите. И мог фараон забыть о том, кто сидит там. Иосиф говорит, вспомните обо мне. Он знал структуру того времени, что он может сидеть и умереть там, пожизненное заключение. А Бог пообещал ему в видениях и откровениях, которые он видел во сне, лидирующее положение, солнце и луна и 12 звезд поклоняются. Бог обещал ему благословение. Этот юноша, а теперь уже молодой мужчина, не роптал. Почему? Он ждал. Он верил, что Бог исполнит. Но он просто спросил, напомните, но они не напомнили, они забыли о нем. Они обрадовались, получив благодеяние, истолкование сна, обрадовались и забыли. Но вот Божьи часы пришли к своей работе, и долготерпение закончилось. То есть оно не закончилось в Иосифе. Бог нашел свое время, хватит, Иосиф. Ты больше не будешь голодать, ты больше не будешь жаждать, и больше не будут понукать тобою. Я тебя делаю правителем Египта, империи мировой. Его прямо оттуда, как ни странно, без всякой подготовки. Бог уже подготовил его. Быстренько бреют, одевают вессонные одежды и представляют фараону. А фараон золотую цепь на шею. Будешь вторым по мне. Весь Египет будет пред тобою. Делай все, что тебе угодно. Такого человека мы больше не найдем. Вот что Бог даст людям, которые умеют долго терпеть, стоя на обетованиях Божиих, когда все уже погасло, в железо вошла душа и тьма. Были люди, которые не роптали, что нет воды, они знали, они находятся пред Господом. Сатана приходит, говорит, ты согрешил, но вы знаете, что вы не согрешили. Сатана напоминает прошлое, но вы знаете, что у вас нет прошлого, что грехов и беззаконий не вспомину более. Сатана посылает своих пророков и говорит, у тебя есть такой-то грех. Вы говорите, да запретит тебе Господь, клеветник. У меня нет такого греха. Бог простил меня, искупил меня, я не помню моего прошлого. Но я помню, когда ко мне подходят люди, иногда говорят, брат Аркадий, вот ну члены с нашей церкви подходят и напоминают мне мое прошлое. И говорит, какая ты была или какой ты был, такой ты есть. У тебя вот то-то, то-то, мы знаем. И плачут. Они хотят забыть об этом, но им напоминают. Я говорю, вы верите, что Бог вам простил? Да. В таком случае продолжайте стоять на этом слове, будьте благословенны. Бог не помнит. Вот когда сатана приходит к Богу с грехами, он никогда не приносит ему грехи, которых вы не делали. Он ему приносит только те грехи, которые вы сделали. И когда сатана приносит их к Богу, только тогда, когда кто-то вам об этом скажет. Одновременно, когда в вашей мысли, то есть в ваших мыслях появляется прошлое ваше, в это время знаете, что сатана подставил это Богу. Потому что Бог находится в вашем разуме. И если в вашем разуме вы вдруг вспоминаете о ваших грехах, это говорит о том, что сатана представляет в это время ваши грехи Богу. И говорит, вот он. И вы в это время чувствуете виновность. Но эта виновность не приходит со стороны Бога, она приходит со стороны дьявола. Он обвиняет вас. И тогда вы становитесь на позицию евангельского учения. Говорите, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их или уже оправдал лучше. Я когда только вспоминаю о моих грехах, сам по себе их не вспоминаю, но вспоминаю тогда, когда сатана приносит мои грехи Богу в моем разуме. Я в это время начинаю говорить, Боже, благодарю Тебя, что Ты искупил меня от власти ада, от суетной жизни, переданной от отцов, и вел в царство возлюбленного Сына Твоего. Благодарю Тебя за то, что Ты украсил меня ризами спасения, славою и честью увенчал меня. Благодарю, что Ты дал мне наступать на всякую силу вражью. Бежит только хвост поджав. У меня появляется необыкновенная радость. Не помогает, тогда он кого-то подсылает. Брат Аркадий, вот о вас говорят все плохо. Или плохо, или хорошо, или о вас то-то и то-то говорят. Боже, благодарю Тебя, я знаю, как Ты мне говоришь. Я знаю, как о мне отзывается Бог. Если Он меня искупил, а Он искупил меня, я в это верю. И Он отзывается обо мне, когда открывает свою книгу кровью Агнца. Грехов и беззаконий не вспомину более. Поэтому такие люди в это время не ропщут. Если я нахожусь в таком состоянии и все-таки чувствую потребность, жажду, не хватает, кажется, не хватает помазания. И люди начинают искать, обвинять, почему нет помазующей силы? Почему сухость? Есть в этом причина. Иногда сухость приходит как испытание от Господа. Пойдем ли мы верою? Когда вы чувствуете помазание и чувствуете, воздух просто стал прозрачным. Ручейки зажурчали. Прекрасно, хорошо. Но когда вы почувствовали тяжесть на ваших плечах, что в служении какое-то было тяжелым-тяжелым. Так хотелось воды, но ее не было. Проверьте себя пред Господом. Вы же не согрешили, а если согрешили, умеете каяться, покаялись. Продолжается сухость, все нормально. Это уже Господь, это уже не дьявол. Господь испытывает, останетесь ли вы верными, будете ли стоять на позиции Слова Божьего. Люди начинают роптать, воды, воды, воды. Эта вода говорит о помазании, о воде жизни. Христос сказал, я есть им вода. Но в это время люди говорят, дайте нам этой воды. Но Бог никогда не погубит своих чад. Он сказал, кто жаждет, иди ко мне. Он возбуждает эту жажду, чтобы у нас появилась настоящая жажда. И, наконец, я знаю это по себе, иногда появляется, ну, такая тоска. такая жажда по Нему, и что сама уже эта жажда делает тебя настолько счастливым, и вдруг в этой жажде, хотя ты еще не напился, но чувствуешь Его близость, чувствуешь, что Он вот здесь рядом, и ты в то же время жаждешь. И от этого присутствия ты уже счастлив. И говоришь, еще жаждать, только будь рядом. А Он ведь был рядом, Он был с ними. Он не покидал их, не было воды, но Бог был рядом. Я не знаю, чувствовали вы такое положение, когда Бог рядом, а воды нет. Бог рядом, а хлеба нет. Бог рядом, а защиты как будто нет. Но не медлит Господь. Долго терпит. Хочет приготовить к славе. Чем больше будешь терпеть, тем будет более славы почивать на тебе. Он готовит нас к этому славе, к этой славе. И снова Моисей вынужден был падать пред Господом и молиться пред Богом. И что же он вспоминал? Что он вспоминал? Он начал вспоминать Авраама, Исаака и Иакова. Он снова стал на завет Господень. Что мы должны вспоминать, когда чувствуем, что поражение Господне начинается? Если вы чувствуете, что кто-то в церкви попал под поражение, запомните, он не только попал, вы тоже в этом поражении. Если вы чувствуете, что кто-то упал, кто-то соблазнился, скоро это захватит всю церковь. Если вы чувствуете какое-то недовольство, скоро это недовольство захватит всех. Если не найдутся посредники, которые начнут молиться, Господи, во имя завета Твоего. И тогда Бог остановит это все. Богу нужен завет, Богу нужно напомнить о завете. Он не забыл о нем. Но как мы говорили, мы должны передавать слова посылающим. Мы должны знать точные слова, как написано в притче. Не говорил ли я тебе трижды, не писал ли тебе в советах и наставлениях. Точные слова истины, чтобы ты мог передавать посылающим тебя. И тогда ты будешь успешен. Мы должны передавать эти слова Богу и говорить, Господи, вспомни завет Авраама, Исаака и Иакова. То есть тройственный завет. Завет крови, завет соли и завет покоя. Вы можете твердо уповать, эта соль работает в вас, святость Божия. Вы чувствуете, грех напирает, но вы спасены от греха. Если грех побежден, это говорит о том, что у вас есть соль завета. Если вы не можете побеждать грех, значит, у вас нет соли завета. Соль – это то, что предотвращает от гниения, от распада, побеждает. Это святость Божия. Ревность по доме твоем снедает меня. Я мучаюсь святостью, чистотою и борюсь с ложью. Если святые и согрешают, они настолько мучаются. Они не могут спать. Они не могут работать. Проходит день, два, три, и, наконец, приходят, больше не могу. Кричат и плачут. Это говорит о том, что у них есть соль завета. Сатане не удалось разложить их. Они пришли и сказали, больше не могу. Исповедали грех свой. Оставили, пошли, извинились. Это говорит, соль завета есть. Если, наконец, не свидетельствует, я чувствую себя дома, в родной семье. Это говорит, завет покоя. Великая суббота. Владычица покоя. Церковь Иисуса Христа. И тогда приходит вода. Он говорит, я дам вам воды. Бог дал им воды. И назвал масса Мерива, потому что именно здесь даже сам Моисей увлеченный, вы видите, можно быть увлеченным. Он был увлечен вместе с Аароном и не поверил, что пойдет из камня вода. Неужели в этой сухости пробьется вода? И Бог дал воду у Харива. Он подошел к горе Синаю, к горе Хариф, к этой скале и ударил в нее. Именно там, где Бог говорил с ним из тернового куста, там, где Бог давал ему закон. Как не поверить, если Бог на этой горе явил столько чудес, но они не поверили, были заражены неверием народа. И поэтому это место так и назвалось укорение, искушение. Но Бог говорит потом о левитах, о левите Моисее и о левите Аароне и о других левитах. Я искусил тебя в массе. Ты припирался со мною при водах Меривы. То есть это значит, я тебя испытал, и теперь ты подходишь для меня. Ты прошел через смерть. Ты достоин смерти, но завет Авраама, Исаака и Иакова восстановит тебя. На основании завета Божьего Бог восставит нас. Сатана будет говорить, но все равно вы согрешали. Да, вы согрешали, но Бог восстановит вас. Здесь говорится о заветах. И еще в одном месте здесь говорится. О Кадес Варне. Когда говорит, я посылал вас, когда Господь посылал вас из Кадес Варне, я посылал вас. Это Моавитские равнины напротив Иерихона. Слово Божие называет эту долину, в которой в это время жил Израиль, долина Ситтим, Авет Ситтим, долина Акаций.
Очень плодородное, очень интересное, красивое место. Так о нем описывает, по крайней мере, я сам там не был. Но когда я читаю Священное Писание, у меня образы очень восстают живые, и я как будто бы нахожусь там, я это вижу. И Бог посылал оттуда через Моисея народ израильский, но по просьбе народа, но не по желанию Бога народ пошел исследовать землю. Это не было желание Бога, чтобы 12 человек, 12 соглядатаев пошли и исследовали землю из Кадес-Варны. Это было желание народа, это было неверие народа. Действительно ли Бог нам дает эту землю? И тогда Моисей сказал, раз вы просили, я вас послал. Бог сказал Моисею, пошли, раз они хотят, пошли, 12 человек. И вот это место, когда я посылал, вы воспротивились Господу. Это было противление, когда весь народ стал плакать пред Богом. Весь, буквально весь народ. Нашлись, быть может, люди, безымянные люди, которые не плакали об этом. Слово Божье, по крайней мере, отметило двух, Ора и Арона. То есть Ора и Иисуса Навина, которые тоже посылались. И которые говорили, мы овладеем этой землею. Они пошли, посмотрели то, что Бог им дает. Оказывается, благословения Божие, они, говорят, не так уж просто взять. Мы-то думали, действительно, вот Бог ведет нас к благословениям. Да вы знаете, чтобы взять благословение, во-первых, надо быть святым, безгрешным. А иначе вы не можете от Бога получить никакого благословения, если вы не святой. Это не дьявол, который дает вам свои благословения и богатства, и привилегии в этом мире. Хоть какой вы грешник. Бог требует абсолютной святости своих чад. И только абсолютно святые имеют право на обетование Божие. Вы скажете, возможно ли быть абсолютно святым? Возможно. Юридически это возможно во мгновение ока. Когда вы принимаете оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Когда вы родились от Бога, вы стали святыми, святой, принадлежащий Богу, отделенный. Но когда проявляется святость в вашей жизни, когда Бог проведет вас по пустыне, испытает вас, и вы окажетесь верными, тогда Он вас сведет. Это возможно. Сатана все время будет клеветать. Это возможно другим, но только не тебе. Всем, но только не тебе. Ты понимаешь, не тебе. Ты не создан для этого. У тебя не эта судьба. У тебя крест другой, у тебя судьба другая. Судьба всем одинаковая дана. И это одинаковая судьба послания Иакова. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет тени перемены. Одинаковое всем. Бог нелицеприятен. У него нет любимчиков, как бывает у нас несовершенных родителей. Дочку люблю, сына не люблю, сына люблю, дочь не люблю. Старшего люблю, младшего нет. Или среднего люблю, а младшего не люблю. Или наоборот. Такого не бывает. Иногда я не говорю, я не люблю, но я делаю это. Я разделяю их. Одному даю лучшее положение, другому даю худшее положение. Так я себя веду иногда. Я не говорю сейчас о себе. Бог сделал мое сердце ровным к моим детям. Но я видел людей, которые мучились и страдали, и они поняли, что это грех. Одного больше любить, другого меньше. Бог не любит так. Он любит одинаковой любовью. Но вы скажете, почему, если он одинаково любит, одинаково не дает? Одинаково дает. На основании своего слова надо взять точные слова и взять. Одинаково всем. Боже, почему ты ей дал, а мне не дал? А потому что она сделала то, что я ей сказал, а ты не сделал то, что я тебе сказал. Потому что она больше не считает своего мужа крестом и свою жену крестом. Он не считает больше. Поэтому здесь Слово Божие говорит о том, когда они посмотрели на обетование Божие, они сказали, да, мы видели, это так. Наконец мы увидели, Бог исцеляет, Бог благословляет нас в бизнесе, Бог благословляет нас в служении, Бог дает победу над грехом, но мы не сможем победить грех. Он очень большой. Когда грех подходит к человеку, и вы чувствуете, вы начинаете, иногда такое состояние, вы чувствуете, что еще немного, и вы падете. Вот в это время вы должны сказать, жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь. Боже, я благодарю Тебя за победу. Хотя внутри уже вы согласны на грех. Вам нужно только обстоятельства, и вы согрешите. Вы чувствуете, сатана говорит, слушай, тебе сейчас только обстоятельства дать, и ты же согрешишь. И вы в это время говорите, Боже, благодарю Тебя, никогда не согрешу. Я люблю Тебя, я верю в Твою победу, и вы провозглашаете, и происходит чудо. День прошел, вы не согрешили. Второй день точно такой томительный, ночь томительная, вы не согрешили. Наконец эти похоти и страсти отступают. И вы можете передохнуть немного. И Бог дает вам понимать, что победа на его стороне, чтобы вы стояли на Слове Божьем, на то, что Бог сказал, вы войдете в эту землю, вы победите, они вам достанутся на съедение. Начинайте смотреть не на то, можете ли вы победить грех, а на то, что грех уже побежден в Иисусе, а вы находитесь в нем. Боже, ты не дашь душе моей остаться в аде. Когда грех подходит к человеку, душа опускается в ад. Когда сатана искушает вас рядом, вы в это время не в раю, а в аду. Вы не чувствуете благодать Божию, а вы чувствуете нечистоту, обвинение и всякую грязь, несовершенство, закомплексованность, какую-то виновность и неполноценность, потому что сатана стал рядом. Провозглашайте в это время свое полноценное право и положение во Христе Иисусе. И вы увидите, сатана убежит. Вот это и есть слово веры. Когда вы исходите от Слова Божия, а не от того, что сатана вам подошел, или какая-то похоть, или какая-то прихоть восстала на вас. Не будем обнаруживать прихоти. Дух Святой сегодня говорит с одной единственной целью, чтобы мы не обнаруживали этой прихоти. И Моисей молится. Кто такой Моисей? Кто является Моисеем в церкви, в народе Божьем? Моисеем является непосредственно сам Христос. Теперь Христос сказал, я пошлю Духа Утешителя. Теперь этим Моисеем является Дух Святой. Но Дух Святой сам по себе, хотя и ходатайствует, и ревнует о нас воздыханиями неизреченными, ему нужны люди, которые будут ходатайствовать, буквальные живые люди. Ему нужны делатели, которые будут стонать и плакать о народе. И будут защищать его, и будут говорить, Господи, помилуй наследие Твое. Они будут видеть поражение в народе и будут молиться. И Бог по их молитве будет останавливать поражение. Он по их молитве скажет, я сделаю для этого народа. Потому что когда Бог будет делать, Он должен для этого народа сделать все-таки обетование свое. Вести их в обетованную землю. А как вести, когда столько греха? Как вести, когда нравы полностью растленны? Как вести, когда вместо послушания сплошное непослушание? Как вести? Тогда Бог научит послушанию и смирению. Он сделает такими обстоятельства жесткими, что эти люди вынуждены будут либо согласиться с ним, либо просто найти себе другое общество, где они могут делать то, что нельзя делать здесь. Иногда мне говорят, когда я сюда пришел, я пришел сюда с одной целью, что здесь все можно. Мне сказали, там все можно. Брат Аркадий, мой муж придет к вам, хочет жениться, пожалуйста, не жените его. Я против этого. Я говорю, дорогая, кто тебе сказал, что здесь такие люди могут жениться? То есть это человек, который, ну, знает меня хорошо, я знаю эту семью. И они поверили этой клевете, что вот сейчас он сюда придет, вот, и он сейчас здесь женится. Я его здесь сейчас буду вот, благословлять. А этот муж правда ко мне пришел. Я, говорит, полюбил вашу сестру, с вашего служения, буду ходить на ваше служение. Сочетаете ли вы меня? Я говорю, никогда. Никогда, друг. Забудь вообще, забудь. Никогда. Но она не хочет со мной жить. Никогда. Потому что ты блудник, ты согрешил против нее, и никогда я тебя не буду сочитывать. Так что не беспокой, пожалуйста, меня. То есть, но она не знала о том, что я говорил. Но когда эти люди приходят сюда, они говорят, это да. Мы думали, что здесь можно все, а здесь, оказывается, очень многие вещи нельзя, которые можно было там. По крайней мере, там я могла одеть косыночку, помыть ноги, и больше меня никто не трогал. Я могла себе потихонечку попивать пиво, ходить, приписывать в элфере, лгать, возмущаться, кричать, бегать по пророкам. А здесь вдруг я увидела, что если я иду к этому пророку, я становлюсь под проклятие, потому что он не пророк, а лжепророк. Потому что Божьи пророки стоят за кафедрой и пасут стада. Они сидят где-то в другом городе и не звонят ним по телефону. С уколом рожать или без укола. Покупать дом или не покупать дома. Переезжать или не переезжать. Нет. Бог как раз этими вещами совершенно не занимается. Он устрояет их для вас через ваш разум. Он дал нам разум. Адам, как звать это животное? Как Божий назовешь, так я его и назову. Тогда он сделает другого Адама, который скажет, это медведь. И я бы тоже так его назвал, медведь. А это кто? Это лев. И я бы его назвал львом. Когда Бог дает разум человеку на эти вещи, то Он дает трезвость, и вы разумом можете постигнуть. Но иногда люди боятся. Не бойтесь, как этот мир, который обращается к гаданиям. Обращайтесь к Богу, делайте, избирайте лучшее. Слово Божие говорит, если лучшим воспользуешься, и можешь воспользоваться, воспользуйся. То есть Слово Божие хочет, чтобы святые пользовались лучшим. Есть лучший вариант, но не спрашивайте, Боже, идти мне на лучший вариант. Хотя очень редко я встречал людей, которые молились бы на лучший вариант. Когда неизвестность, да, но на лучший вариант не молишься. Я говорю, почему не молишься здесь? Почему не идешь к пророку? Почему не идешь к пророку и не спрашиваешь, Боже, вот мне предлагают за место $5 $9. Мне идти на $9 или оставаться на $5? Потому что ты благословляешься так, потому что их так научили, что когда вот вы в бедности, в скудости, вот это есть, когда мы проявим себя там, вот, что богатство это грех, не надо к нему стремиться. Почему же все вы стремитесь? Даже те проповедующие вот радуются, наконец-то ему повысили заработок. А чего ты радуешься? Печалься. Наоборот, радуйся, когда тебе понижают заработок, потому что ты проповедуешь бедность. И радуйся, когда тебе его понизят. Скажи, горе мне, пойди скажи, что ты наделал, скажи своему боссу. Ты понимаешь, что ты лишил меня благословения, награды. Я буду иметь награду только потому, что я здесь бедный. А зачем ты мне добавил? И босс скажет, слушай, приведи мне еще таких. Я вас всех благословлю $5 в час. Нет, Бог призвал нас к действительному, к реальному благословению. Но только ищите прежде Царство Божие и силы Его. Поверим Ему, что мы сможем победить грех, уничтожить этих рефаимов. Это не им принадлежат обетования. И мы возьмем их и будем славить Бога. Еще немного есть времени, я начну 10 главу, хотя это дальнейшее описание событий Ухарива. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали, каменные, подобные первым, потому что первые Моисей, если вы помните, разбил у подножия горы Хариф, когда увидел золотого тельца». Это мы говорили в прошлую пятницу. «И сделай себе деревянный ковчег». И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, то есть как раз мы уже говорили, дерево сетим, это акация, долина Ави-Сетим, где они находились, на равнинах Моавитских. И вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 200 скрижали были в руках моих. И написал он, то есть Бог, на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь. Сделай деревянный ковчег. Здесь Бог позаботился о том, чтобы был сделан ковчег из дерева сетим. И туда были помещены скрижали завета. Нет, это не был ковчег, обложенный золотом. Это был просто деревянный ящик из акации. Акация по своему свойству не гниет. У нее есть свойство такое, что вот эти бациллы распада, они уничтожаются в ней. Она крепкая. Именно вот эта акация на равнинах Моавитских. Не все виды акации такие. Но этот вид акации именно такой и крепкий. Но в то же время этот вид акации не идет на строительство. Вы знаете, что акация вообще на строительство не идет. На строительство берут кедр, потому что строят из кедра. Кедр – это символ праведности. Праведник подобно кедру. Кипарис, вы уже знаете, это символ славословия Богу. Потолки у нас кипарис. Музыкальные инструменты были из кипариса сделаны. То есть каждое дерево имеет свое уникальное значение, образное. Но это не дерево для строительства. Это дерево для хранения заповедей Господних. Что имеется в виду под этим деревом? В котором уже нет никакой бациллы распада. Имеется в виду наше искупленное тело. Наша искупленная душа, не дух. Дух никогда не будет изображаться деревом. Иисус тоже изображен деревом, как человек в теле. Тоже нужно было сделать деревянный ковчег, обложить его медью. И это был Иисус, страдающий. Потом нужно было сделать деревянный жертвенник и обложить его золотом. Это Иисус прославленный. Иисус страдающий, принимающий на себя гнев Бога Отца, медь. И Иисус прославленный, где он не принимает уже гнев, а где он прославляемый. Но остается это дерево внутри. То есть Бог теперь стал человеком и всегда остается таковым. Здесь он принимает, когда за грехи поругание принимает, он одет в медь, и когда принимает славу от детей Божьих, он одет в золото. Поэтому и здесь сделай этот ковчег. Этот ковчег каждый из нас отдельный является этим ковчегом, и все мы вместе являемся этим ковчегом. И Бог хотел, чтобы этот закон был внутри, чтобы он был сделан из вот этой акации, из дерева сетим. Что значит быть из дерева сетим? Это значит поверить Богу, что ваши тела искуплены, что это не простая платяка, а что это тело, принадлежащее Богу, не принадлежащее больше вам. Что теперь в нем будет находиться суд Божий. Эти 10 слов не являются благодатью, они являются судящим законом. Совесть внутри, оправдывающая и обвиняющая нас. Совесть. Но именно совесть, пробужденная, окропленная кровью. Не просто совесть невозрожденного человека, а совесть возрожденного. Именно туда Бог положил эти законы, и это слово судит нас. И здесь говорится, что мы не свои. Дух Святой хочет запечатлеть нам и дать нам вечную надежду, что ваши тела принадлежат Богу, что они очень дорогие для Бога, что в свое время Бог возьмет и оденет это тело в золотые одежды. Сейчас мы видим этот ковчег, сделанный только из дерева, но когда мы будем рассматривать дальше, вы увидите, Бог повелит, чтобы этот ковчег был облачен в золото, и херувимы из золота будут над ним. И там... Туда будет помещен еще сосуд с манной. Теперь эта духовная пища постоянно будет там. Это будет ваша пища и питье. И туда будет положен жезл Аарона. Смерть и воскресение Господа Иисуса, Его завет. Там есть суд, но там есть завет и там есть пища. Все это будет в нас. Разве вы не знаете, что вы не свои, вы куплены дорогою ценою крови, и так прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия? Поэтому я всегда не забываю сказать об этом. Я действительно помню всегда это. И вы знаете, мне доставляет это особое удовольствие. Вот я получаю помазание, когда чищу зубы, принимаю душ. Все, что не делаете, делайте как для Господа. Господи, это твое тело. И я его сейчас мою в первую очередь не для себя, а для тебя. Я приготавливаю свое тело к собранию, обмывая с него пот и грязь. Я чищу свои зубы, приготавливаю себя. Я говорю, Господи, я буду говорить Твои слова, я буду передавать их. Вы скажете, но это Ты. Да, вы тоже будете передавать, сидя здесь на скамейках. Вы будете передавать и говорить Ему Аллилуйя. Вы скажете, что Богу не все равно, какой у меня род? Нет, не все равно. Вы знаете, что это не ваше тело, это Его тело, и Он хочет, чтобы вы о нем позаботились. Я не говорю уже о том, о рамках приличия друг с другом. Я говорю о Господе, что Духу Святому не безразлично. Он понимает эти запахи. Он их создал. Сатана радуется, когда изо рта идет вонь. Бог нет. Нельзя одеколоном пользоваться, нельзя тем пользоваться, нельзя кремами пользоваться. Да это все от дьявола. Бог приготовил масти. Бог приготовил елей, благоухание. И священники, когда возливали этот елей, то этот елей благоухал. В храме было благоухание. Потный нельзя заходить, зайдешь, умрешь. Смотрите, чтобы вам не умереть. Поэтому прежде чем зайдешь, сними свои одежды, умойся и одень другие одежды, и только тогда входи во святилище. И делай это всегда, чтобы тебе не умереть. Я всегда испытываю особое чувство близости Божией, когда это делаю сознательно, в первую очередь для Него. Все, что не делайте, делайте как для Господа. Я не ропщу на Него, когда смотрю на себя в зеркало. Боже, я лысый, дай мне волосы. Нет, я говорю, Боже, я благодарю Тебя, я знаю, что Ты счел эти волосы и посчитал, сколько их выпало. И приготовил мне новое тело, где будут снова кудри. Но тем не менее, я знаю, что Бог – это Божье тело, это Его инструмент, Он пользуется им, оно святое, и поэтому я не говорю, Боже, я не нравлюсь сам себе. Бог говорит, а Ты мне нравишься. Я Тебя люблю. Это Я Тебя таким создал. Боже, но мне кажется, я урод. Боже, у меня пороки. Я плохо говорю, я косноязычен. Бог ему говорит, это Я Тебя таким сделал, косноязычным. Но Я Тебя люблю. Ты даже не знаешь. Многие не знают, какими они будут в вечности, как Бог их изменит, если они перестанут роптать на Бога, на свою судьбу, что они не вышли замуж, потому что они красивые. Нет, вы не потому не вышли замуж, что некрасивые. Много красавиц сидят не замужем. Посмотрите на них. А много вышедших красавиц замуж находятся в аду. Их замужество – это ад. И есть некрасивые, на ваш взгляд, но счастливые очень, любимые своими красивыми мужьями. Или же любимые своими красивыми женами некрасивые мужья. Мы не живем с красотой, мы живем с характером. нетленной внутренней красоты человека. Вот что нам дорого. Вот с чем мы живем. Хотя внешне мы увлекаемся вначале внешней оболочкой, но настоящая красота глубоко внутри, и оттуда будет благословение. И Бог хотел показать, вот та красота, что есть внутри, я когда-то сделаю ее наружной красотой. Когда Иисус зашел с учениками на гору Преображения, так мы и назвали эту гору Преображения, потому что Он там преобразился, вот каким Иисус был внутри, таким Он стал снаружи. И одежды Его, какие были внутри, вдруг снаружи просияли во мгновение ока. Точно так случится с нами, во мгновение ока. Одежды не упадут и не останутся здесь. Эта одежда изменится во мгновение ока. И будет, как написано в 44-м псалме, вся одежда ее сшита золотом, и в испещренной одежде ведется она к царю. Почему? Потому что она забыла народ свой, дом отца своего. Слышит, через смотри, забудь народ твой, дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей. Потому что эту красоту Бог покажет. Сегодня ее не видят, сегодня над ней ругаются, сегодня ее не принимают, кривотолки ходят о вашей красоте. И вы можете говорить Господу, смугла я, но красива. Сыновья матери моей разгневались на меня, заставили остеречь виноградники. Своего собственного виноградника я не стерегла. И далее вся красота черри внутри ее. Бог с удовольствием смотрит и наслаждается, и успокаивается, когда смотрит на нашего внутреннего человека через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа, не через нас. Он видит нас совершенными. Когда я смотрю через Иисуса, я совершенен в Нем, и я начинаю ликовать. Я вижу себя таким, каким видит меня Бог. И когда вы видите себя таким, каким видит вас Бог, вы не способны грешить. Способность грешить пропадает. Мысль греха не может проникнуть во святилище. Хананей ни один не может пройти по вашему Иерусалиму, потому что Бог говорит, я сделаю то, что ни один хананей больше не пройдет. Ни одна мысль не пробежит. Только славословие Богу и радость в духе. Поэтому почтите Господа тем и покайтесь пред Ним, если вы роптали на Него. И если вы просто горевали, говоря, я не роптала, но вы были недовольны самим собою. Бог сделал так, что ваше тело может служить Богу, может быть Его приемником, Его передачей. И Бог поэтому даст нам новое тело. Это и есть тот деревянный ковчег из дерева сетим. Когда Бог искупил вас, то знайте, что там уже нет распада. Вы скажете, но я вижу, мое тело распадается. А Бог говорит, а я вижу его не распадающимся. Именно в нас сокрыто новое тело. В нас сокрыто новое тело. Оно не где-то у Бога приготовлено там на небесах. Если бы оно было у Бога приготовлено на небесах, Он бы не воскрешал бы нас. Он просто взял бы наш дух и облег в новое тело, которое там на небесах. Но новое тело находится в вас. И когда Бог будет одевать вас в новое тело, то Он воскресит вас в новом теле. А мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока. Это новое тело вдруг преобразит мое тело. И те одежды, которые на мне сейчас внутри, которых никто не видит, вдруг засияют и станут видимы для всех. И мир тогда ахнет от вашей красоты. Поэтому я хочу сегодня остановиться на этом. На 4 стихе 10 главы. «И отдал их Господь мне, и Он сделал так, и обратился Он, и сошел с горы, и положил в скрижалях ковчег, который сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь». 5 стих. Следующий наш разбор слова будет 6 стиха 10 главы. А теперь мы... Дорогой пастор, не могли бы вы объяснить, что такое рождение свыше, Иоанна 3, и как это родиться от воды и духа, и есть ли еще в Писании рождение свыше подтверждающее место? Спасибо за ответ. Да, есть еще в Писании, чтобы подтвердить и объяснить мысль, как родиться свыше. Это родиться от Бога. Свыше – это значит от Бога, потому что Бог находится на высоте небес. Есть люди, которые говорят, я родился от Бога, но еще не родился свыше. Это просто, ну, мудрецы в своих глазах. Я встречал таких людей. Один говорит, я только рождаюсь, еще не родился. Я объясню, как происходит рождение свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Это и есть рождение свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, то есть, что Иисус является твоим личным спасителем, что твои грехи прощены, брошены в бездну забвения, что Он твой спаситель. Вот всякий такой человек рожден свыше, от Бога рожден. Другое место Священного Писания подтверждает еще рождение свыше. Иаков пишет: «Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Это еще третье место, которое подтверждает рождение свыше. То есть рождение свыше происходит от Слова Божия. Слово Божие нас возрождает. Слово воскресения, смерти, когда мы читаем, Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, пишет апостол Петр. Это четвертое место. Он возродил нас воскресением Иисуса. Пятое место. Иоанн пишет: «Которые не от хотения мужа, не от хотения крови, не от хотения плоти, но от Бога родились». Так что, видите, таких мест очень много. Я мог бы говорить еще и говорить. Мест очень много. Все это есть рождение свыше. Но рождение свыше тройственно по своей структуре, как тройственен сам Бог и как тройственна сама человеческая личность. Дух, душа и тело. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Поэтому существует три вида рождения, которые Слово Божие называет одно рождение, но есть три степени рождения. Одна воля, но есть три степени этой воли: благая, угодная и совершенная. Одно крещение, один Господь, но есть три крещения: Духом, водою, Духом Святым и огнем. Один Господь, но Он в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Вы видите, что все три. Существует один завет, но мы встречаемся с этими заветами: завет соли, завет крови и завет покоя, как в Старом, так и в Новом Заветах. Поэтому что такое, когда Дух Святой через Иисуса начинает объяснять раввину иудейскому Никодиму, что такое рождение от Бога, рождение свыше? Он не знал, исследуя Писание, Иисус сказал: «Ты учитель иудейский, и этого ли не знаешь?» Он говорит: так что человек должен в другой раз войти в утробу матери своей и снова родиться, сделаться опять младенцем? Это равносильно так, когда мы отрекаемся от суетной жизни, переданной от отцов. Нам говорят: вы от родителей отрекаетесь. Вот чему вы учите. Нет, мы не от родителей отрекаемся. Мы отрекаемся от греховного кода, заложенного в них от Адама идущего, от суетной жизни. Суета, вот от чего мы отрекаемся. Мы не отрекаемся от самих родителей, мы отрекаемся от суетной жизни, переданной от отцов. Так и здесь. Что такое родиться от воды и духа? В этом месте Иисус сказал: от воды и духа. Вы скажете: так что, оно двойственно? Нет, оно тройственно. Слово Божие еще говорит: и к престолу можно родиться. То есть родиться к престолу. Хотел бы Господь, чтобы все были царями и священниками. Вы царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Но царственным священством будут только те люди там, которые здесь станут царями и священниками, в буквальном смысле слова, которые будут царствовать над собою, над своей природой, царствуя над всеми прихотями, над всеми похотями, над всеми страстями, поступая по Слову Божьему. Уже не царствует, а потом это царство простирается дальше, они начинают повелевать демонам. Священство не начинает предстоять уже не только за себя, но молятся и за других. И не молятся просто вот по букве, а естественно их сердце отзывается болью и радостью тела Христова. Родиться от воды – это начальная стадия рождения, когда человек приходит к Богу. Символ воды – это тоже Слово Божие. Иисус сказал: «Вы уже очищены через Слово Мое». Послание к Ефесянам говорит о том, об этом очищении такими словами: «Христос возлюбил церковь свою, очистив ее баню и водную посредством слова, дабы она была свята и непорочна в любви». Значит, Бог водою слова своего, словом своим омывает нас. Некоторые считают крещение рождением, но крещение никогда не может быть рождением. Крещение – это смерть. Разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть Его облеклись? Крещение – это смерть, а рождение – это жизнь. Мы не рождены крещением, мы рождены воскресением Иисуса Христа. Петр прямо пишет: Он возродил нас воскресением Иисуса Христа, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. А крещение – это смерть. Зачем Бог нас погружает в смерть Сына Своего? Потому что смерть Сына разрушает вторую, вечную смерть, разрушает врата ада. Он смертью смерть попрал, не воскресением, а смертью. Клин выбивался клином, проклятие уничтожалось проклятием. Вы скажете: как же написано: благословляйте проклинающих вас? Да, проклинающих, которые по невежеству проклинают люди, но не демонов, проклинающих нас. Вы знаете, что демоны всегда нас проклинают. Но вот бороться с демоническим проклятием можно только путем проклятия, смертью Господа Иисуса. Нечестивых людей тоже нельзя благословлять, когда они проклинают. Их можно только проклинать. Нечестивые, превращающие благодать Господа Бога нашего в распутство, вы не можете их благословлять. Апостол Павел сказал, кто не любит Господа, да будет анафема, то есть да будет проклят. Апостол Иоанн сказал, таких людей в дом не принимайте, не приветствуйте. Апостол Павел на таких людей взял и отряс прах, а это было проклятие. Он дважды это сделал не на всех подряд, а на нечестивых людей, которые услышали истину, поняли ее и стали противиться ей. Вы видите, Слово Божие не говорит в одном месте. В одном месте оно говорит «благословляйте», в другом оно говорит «проклинайте». Но кого проклинайте и кого благословляйте? Поэтому, не зная Священного Писания, кого надо проклинать, мы благословляем. Кого надо благословлять, мы проклинаем. Проклинать это не значит говорить «я проклинаю тебя». Когда молятся, когда в нашем служении соединились здесь несколько церквей с постом и молитвой, молились о разрушении нашего служения. Они проклинали нас самым форменным образом. Это было абсолютное проклятие, которым они проклинали нас. Но так как мы были благословены в Боге, то это проклятие возвратилось к ним, а мы их в это время благословляли. Я не молюсь о разрушении служений. Я благословляю святых, хотя они по невежеству могли это делать. Но проклятием называется «спасал других, спаси себя самого». Злословили его. Господи, смоковница, которую ты проклял. Он просто сказал, да не вкушает от тебя плода никто вовек. Это негативное высказывание, это недоброе желание, это зависть по отношению к ближнему, это есть проклятие. Я не завидую им. Нечего завидовать мне им. Поэтому я не завидую, я только сожалею. Есть такие люди, которым я завидую. Ну, то есть, это добрая зависть. Я не завидую, чтобы сделать им зло. Я ревную, я благодарю Бога за них. Боже, веди ротоборцев своих, да будут благословены помазанники твои. Я благословляю их, потому что они стоят выше меня. И я смотрю, равняясь на них, и благословляю их. А есть такие, на которых я не могу равняться. И я молюсь только о них, Господи, прости им, они не знают, что делают. Обычно эти люди не только проклинают меня или это служение, они проклинают таких помазанников, о которых, как Иоанн сказал, недостойно развязать ремень обуви их, они их проклинают, которых Бог сделал генералами, через которых просвещает тьму. А они вот где-то в своей маленькой коморке, нерегистрированные, так называемые, продолжают проклинать все и вся. Мы молимся за таких людей. Поэтому рождение от воды, я снова говорю, рождение от воды рождает нас от Слова Божия, и Бог нас Словом омывает. Мы Словом омываем, прощаем наших обидчиков. Очищение. Теперь рождение от воды происходит, когда вы родились от Бога, и вода только подтверждает это рождение Слова Божьего, но не вот эта вода, в которую вы погружаетесь. Это завет, который подтверждает то, что вы действительно родились от Бога. Если бы вы не родились, вы не погружались бы в смерть Иисуса. В смерть погружают человека, рожденного от воды, от Слова Божьего, свыше. Но это свыше в трех степенях. Крещение отделяет нас от мира водою. Рождение же от воды помещает нас в благую волю. Крещение водою, оно отделяет нас от мира. Вы понимаете, что делает крещение и рождение? У них разные функции. Рождение приобщает нас к сонму святых, вводит в семью Божию. Сегодня я покаялся, и сегодня мне можно давать хлеб и вино, независимо от водного крещения. Вот здесь одна сестра просит принять ее в члены церкви, я потом зачитаю. Она еще не приняла водного крещения. Я беседовал с ней, она хочет принять водное крещение и просится в члены. И сегодня я это сделаю. То есть вначале объявлю ее членство, а потом преподадим ей водное крещение. Вы скажете, как так? Да потому что все младенцы, рожденные в народе израильском, прежде чем их обрезывали, их питали 8 дней грудным молоком. Им не говорили, нет, извини, поплачь, на тебе пустушку, нельзя, закон Моисеев, на 8-й день обрежем, дадим тебе имя, и вот тогда мы уже будем кормить тебя. А сейчас нельзя, понимаешь, ты водное крещение еще не принял, нельзя тебе участвовать в вечере Господней. Слушайте, все, кто родились свыше, верят, что Иисус Христос есть их Спаситель, независимо от водного крещения, могут есть и пить тело и кровь. Они нуждаются, это есть истинная пища и истинное питье. Поэтому так и здесь. Рождение от воды приобщает вас к сонму святых и вводит вас в благую волю Божию, в начальную стадию воли Божией, благая воля, где вы получаете все даром, где не нужно ни ваших никаких заслуг, не нужно ни ваших никаких усилий. Все сделано по благости Божией. Рождение от Духа – это не крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым дано для того, чтобы разделить дух и душу. Когда я говорю на ином языке, душа моя, мой разум не понимает, что я говорю, происходит разделение. Душа в это время мечтает, думает об одном, а дух мой молится совершенно о других истинах. Душа, возможно, хочет жениться или выйти замуж, или приобрести что-то, а дух, он не имеет пола. Дух мужчины и дух женщины пола не имеет. Он не женится и не выходит замуж, и не ест эту пищу, и не одевается в эту одежду. Поэтому ему совершенно безразлично. Чем лучше вы себя чувствуете по плоти, тем хуже чувствует себя духовный человек. Чем хуже, то есть чем лучше. А чем хуже вы себя чувствуете, тем лучше он. Потому что идет борьба между этими двумя началами. Так вот, крещение Духом Святым уже не с миром нас разделяет, а между мною, меня со мною, ветхого человека с новым человеком разделяет. При условии, если я правильно пользуюсь иноговорением, даром. Покайтесь, докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Вы не получите Дух Святой, а получите дар Святого Духа. Поэтому Дух Святой и крещение Духом Святым – это разные вещи. Поэтому крещение Духом Святым не возрождает вас от Духа, а вводит вас в духовную атмосферу. Это не говорит о том, что вы стали духовными. Это не говорит о том, Навуходоносор видел видение от Бога, и Валтасар видел рука, которая писала, но они не были духовными людьми. Однако видение видели, Бог с ними как-то контактировал. Бог пришел к Авимелеху ночью и говорит: «Ты знаешь, что ты сделал, этот человек, пророк, но это был нечестивый царь». Но Бог с ним говорил. Это не говорит о том, что если вы увидели видение, значит, вы святой. Это не подчеркивает. Святость подчеркивает только то, что вы дитё Божие и живете святой жизнью, не потому, что вы видите видение, или вы вот святой, и потому вам видение посылается. Тебе через видение Бог дал разумление, другому через другой метод Бог даст разумление. Не имеет значения. Рождение от Духа – это когда духовное начало освобождается от тирании души. Когда вы освобождаетесь и можете господствовать над своими страстями, значит, вы родились от Духа. Если вы можете побеждать сами себя, руководить собою, вот уже слово на языке, сказать ей: «Ну...» И вы улыбнулись и сдержали слово: «Ничего, с тобой не случится, не разопрет тебя, не лопнешь». Улыбнись спокойно, пойди и скажи: «Господи, яви милость Твою. Будь благословена, сестра, иди с Господом». Хотя вы видите, что здесь у вас так и нарывается на язык сказать, сделать ей больно, что же она сделала. Но вы не взорвались, хотя внутри написано: праведный человек, мудрый человек, он не выказывает гнев, он нет. Он просто его держит в узде, а у глупого тут же гнев проявляется. Вот это и есть рождение Духа, когда Дух взял власть над тиранией души, и душа больше не тиранит его. А то взорвался потом: «Ой, ну что это опять, Господи, ну когда это закончится? Я больше не могу. Будет ли конец этому, что это моя природа так господствует надо мною?» Вот для этого и дан Дух Святой. Это не говорит, что само крещение уже разделило вас. Юридически да, но вы должны правильно пользоваться. И как я говорил, если вы при согрешении не исповедали грех и находитесь в грехе и молитесь на иных языках, то никогда они вам не помогут, они уже убивают вас. На ином языке можно молиться только тогда, когда вы абсолютно безгрешны. Абсолютно безгрешны. Не видите за собою никакого греха, потому что все омыто кровью Агнца. Вот тогда молитесь на ином языке. Но если хоть какое-то сомнение есть, сомневающийся подобен морской волне ветром развиваемой, он не получит ничего от Господа. Нужно иметь дерзновение, что Бог простил ваши грехи. Вы скажете: «Но я вот только что согрешил». Что тебе мешает немедленно прийти к Господу и сказать: «Боже, я согрешил, прости меня». Если согрешили пред человеком, идите к нему, бесполезно идти к Богу. Оставьте дар пред жертвенником, идите и примиритесь с братом. Или же, если кто-то вас обидел, простите его немедленно, для того, чтобы дух мог господствовать над плотью. И тогда молитесь на ином языке. Вот тогда этот иной язык будет отделять духовное начало от душевного. Вот для этого дан Дух Святой, это рождение от Духа. То есть я говорю симптомы рождения Духа. Есть еще другие, как себя ведут, но душа может подражать. Она знает, вот это душевный человек, он себя так ведет, а вот это духовный человек. Я наблюдал за людьми, когда они читали в «Отчим и на ней». Духовный человек. Сразу все духовными становились. И друг на друга говорили: «Ну вот точно, мы лишь точно». И вот друг в друге видели душу. А духа никто не видел. Все в себе увидели духовного человека. Духовный человек в первую очередь видит все в себе. не в ближайшем сидящем, а все в себе. Вот это признак духовного человека. Он не столько заботится о ближнем, чтобы увидеть и сказать, ну точно вот, ну это душа. Он видит в себе, где у него душа и где дух. Он смиряется пред Богом и знает, как только вознесется и скажет, это я, вот все. Душа моментально возьмет над тобой власть. И есть еще рождение к престолу. Оно выражается во многих образах Священного Писания. И родила, 12 глава Откровения, она, жена младенца мужского пола, и восхищено было дитя.